Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И сегодня у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер, здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 19-е воскресенье после Пятидесятницы и на следующей седмице. Как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией. Завтра в храме будет читаться отрывок из второго послания Коринфянам. Начало этого отрывка в 11 главе, стих 31, и заканчивается отрывок в 12 главе, 9 стихом. И сразу могу сказать, что лично меня он повергает в полное недоумение, поскольку, на мой взгляд, сразу содержит какие-то взаимоисключающие посылы. Во-первых, апостол говорит о том, что он не может хвалиться своими достоинствами, а вот знает человека во Христе, который был восхищен до третьего неба и, побывав в раю, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. И вот таким человеком он хвалиться может. Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. То есть вот я совсем запуталась. Хвалиться, не хвалиться. По мнению многих толкователей, человек, восхищенный до третьего неба, это как раз он говорит о своем собственном опыте. О чем нам, в принципе, все это говорит? Вот этот смысл этого отрывка для нас.
Ну, для того, чтобы это понять, надо немножко погрузиться в контекст посланий обоих Коринфянам. Написаны они, как считает большинство исследователей, в 57 году, во время пребывания, длительного пребывания апостола Павла в Эфесе. Коринф – это столица Ахаи, то есть непосредственно самой Греции, да, где жили, как мы знаем, ахейские мужи, вот отсюда слово «Ахая». И Коринф находится на пересечении очень большого количества торговых, а значит, и культурных путей. Это большой, богатый город с бурной интеллектуальной жизнью. И люди, которые там принимали христианство, становились, давайте вот сакцентируемся на этом слове, «знаю человека во Христе». Вот это можно перевести как «знаю человека христианина» и примерить это название на себя, во Христе ли мы или нет. Так вот, там было достаточно много проповедников после апостола Павла, и возникло разделение на течения. Как мы знаем из посланий, кто-то говорил «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифин». И вот эти разделения, они привели к тому, что апостола Павла многие христиане перестали слушать, поскольку он не ходил с Иисусом Христом во время земного служения Господа, то его авторитет в некоторых местах, в том числе в Коринфе, подвергался сомнению. Для апостола Павла, который очень часто говорит о том, что он как в муках рожающее, вот так вот выращивал для Царства Небесного людей, что он так за них переживал, для него, конечно, это очень тяжело. Не по какому-то тщеславию или властолюбию, ни в коем случае, а тяжело, потому что он видит, что люди уходят от главного, от понимания главного его проповеди. И поэтому он пишет вот эти два послания, в которых есть и упреки, есть и призыв стать более мудрыми, более смиренными. И когда его упрекают в том, что он не апостол или не такой же апостол, как остальные, он рассказывает о своих трудах. И вот, например, он говорит о том, что в Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск. Кто это такой? Дамаск находился в подчинении у царя Набатейского царства Харитата IV, вот, или Арета, как он здесь написан. Да? И вот именно Набатейское царство представляло Дамаск перед Римом. И было дано такое указание, поскольку он возмущал народ, Павел, а в Дамаск он попал сразу после своего обращения и начал горячо проповедовать, не обинуясь и не стесняясь ничего и никого. Вот, и в связи с этим вынужден был оттуда бежать, вот таким способом его свешивали в корзине по стене. И он напоминает о своем пути, он напоминает о том, сколько раз он тонул, он напоминает о том, что его побивали камнями почти, и как мертвого выкидывали за город, он напоминает о том, что он многожды был бит палками по 40 ударов без одного, это очень интересное такое вот, если здесь применим это слово наказание, когда человека бьют 39 раз, чтобы не ошибиться, и не приведи Господь, не нарушит закон Божий. Вот, поэтому на всякий случай бьют 39, потому что больше 40 нельзя было бить. Вот, то есть все те очень тяжелые телесные наказания и испытания он претерпел и говорит, и все равно мне нечем хвалиться. Мне нечем хвалиться, потому что то, что я имею, это все равно дар Божий. И дан он мне не потому, что я чего-то достиг, а потому что так распорядился Господь. И говорит о двух очень важных вещах. Первое – это опыт небесного восхищения апостола Павла. Он даже как бы себя отделяет от этого опыта. Вот знаю христианина, не лгу, он говорит, что такое было, что эти слова нельзя передать. Этот опыт нельзя описать человеческими понятиями, словами. Вот, но, конечно, он говорит это о себе. И второе, он говорит, что все равно его Господь смиряет, как и каждого человека. «Да чтобы не превозносился, дан мне ангел, пакостник плоти, ангел-сатанин». То есть, видимо, это некоторая болезнь. А, скорее всего, это болезнь глаз, потому что в одном из посланий апостол Павел хвалит своих читателей и говорит, «Если было возможно, вы хотели бы исторгнуть очи свои и дать мне». Видимо, это была какая-то болезнь глаз. Вот меня в этом отрывке удивляет то, что апостол Павел говорит, троекратно я молился. Вот мы, если чем-то заболеем, мы молимся тысячекратно, да и по нескольку, и вот и дай, Господи, исцели, да. И этот человек, я напомню, опоясание апостола Павла исцеляло сотни людей. То есть пояс, которым он оборачивался, платок, который он надевал на голову. Вот, и тут он молится всего три раза. Получает ответ и успокаивается. Он живет с этой немощью, с этой болью и благодарит Бога, потому что он понимает, что может превознестись, что это рядом. Вот такая удивительная мудрость святого апостола. И слова Христа, которому сказано, что сила моя в немощи, буквально твоей немощи совершается, да, их можно и нам всем применить к себе. Что если мы хотим, чтобы совершалась сила Божия, больше надо смиряться.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки. Кстати, в это воскресенье еще и память апостола евангелиста Луки. Будет звучать отрывок из 8 главы, стихи с 5 по 15. Это хорошо известная большинству из православных радиослушателей притча о сеятеле. Но мне вот хотелось, прежде чем напомнить смысл общей притчи, обратить внимание на одну деталь. Это 9 стих. «Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Но ведь дело в том, что именно ученики потому и спрашивают, что они тоже ничего не поняли. Нет ли здесь какого-то противоречия?
Возможно, Господь на примере одной притчи учит их понимать остальные. Потому что притча, она на то так таинственно устроена, что каждый в ней видит свое. И притча поэтому для любого человека. Вот Господь рассказал их 2000 лет назад. А до сих пор они цепляют наши души и показывают нам, открывают нам какие-то непрямолинейные вещи о Царстве Божьем, но все-таки важнейшие. И поэтому вот для того, чтобы остался в памяти, может быть, в евангельском тексте, один образ толкования, такой правильный, как к этому надо подходить. На одном примере Господь так и сделал, может быть, они сомневались, Вот, или они не доверяли себе, правильно они понимают или нет. А может, это сделано для нас.
И, наверное, все-таки нужно для нас повторить общий смысл. Что из перечисленных препятствий для того, чтобы Слово Божие дало плоды, наиболее актуально сейчас? Все-таки времена и нравы меняются, в чем-то, конечно, остаются похожими друг на друга, но на первый план выступают, наверное, в разное время разные препоны.
Ну, я думаю, что самое важное, ну, для себя бы я так определил, это все-таки, что Слово Божие – это и Слово, которое записано в Евангелии, и сам Господь Иисус Христос. Мы именуем Его Словом Божиим. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Евангелие, в нас входит Иисус Христос. И вот давайте обратим внимание, на всеношном бдении после Палилея в конце мы подходим и целуем Святое Евангелие. У преподобного Макария Великого есть удивительные слова. Возможно, об этом древнейшем обычае. Он говорит, что когда мы целуем Евангелие, мы прикасаемся к самой пречистой плоти Господа нашего Иисуса Христа. То есть это как бы близко вообще к тому, что мы говорим о святом причастии. То есть мы прочитали о том, как Христос воскрес, и как апостолы, как мироносицы подошли, припали к Нему и лобызаем Ему руки. Но когда мы читаем, то Слово Божие входит в нашу душу. Она открывается Христу, и Христос начинает в душе человека жить и давать ему эту жизнь, делать нас причастниками своей жизни. Вот оказывается, что это можно потерять. Это можно потерять, если не беречь, если не заботиться, если не выполнять. Потому что мы знаем, что, как говорят святые отцы, Евангелие понимается исполнением. Вот, и разные виды, как это можно потерять, они в этой притче описаны. Вот дьявол приходит и уносит слово из сердца человека. Это те, которые при пути. Когда через ум и сердце человека проходит слишком много путей, когда человек пришел, включил и листает видео в Фейсбуке, например, бесконечно, или в соцсети, да, вот это тот самый путь тысяч людей мимо его сознания, сердца и так далее. Вот, я бы хотел, может быть, очень важную вещь одну вспомнить, которая меня когда-то поразила, и слово батюшки Иоанна Крестьянкина на этот день, на эту притчу. Он сказал своим слушателям, которые стояли в Успенском храме над пещерами в Псково-Печерском монастыре, он всегда там произносил проповедь, он сказал: «Смотрите, Господь сеет везде, Господь надеется на то, что взойдет. Сеять надо и в траву, и в землю, и в асфальт, и в бетон. Нам надо сеять Слово Божие». Говорил он это, обращаясь не к священникам, а к мирянам. Вот давайте так эту притчу тоже на себя примерим.
Седмица на радио «Вера».
На наступающей неделе у нас будет повод поразмышлять о примере святых подвижников, аскетов, ну, достаточно далеко отстоящих от нас по времени. Это преподобный Иоанн Рыльский, память его 1 октября, и преподобный Илларион Великий, память его 3 ноября. Преподобный Иоанн Рыльский нам близок и дорог через посредство святого праведного Иоанна Кронштадтского. Иоанна Кронштадтского крестили в честь этого святого, и он так трепетно к нему относился, что за время своего служения настолько его распропагандировал, что, в общем, до сих пор мы как-то относимся к этому давнишнему болгарскому святому очень трепетно и тепло. Но что, собственно, дал святой преподобный Иоанн болгарской церкви? Ведь он почитается там практически как у нас преподобный Сергий Радонежский.
Ну, поэтому и можно провести параллели. Конечно, вы совершенно правы. Преподобный Сергий Радонежский через своих учеников, и своих учеников, внуков, можно так сказать, разошедшихся по всей России, засвидетельствовал о том, что можно быть небесным человеком, земным ангелом, как мы поем ему в службе, что можно быть настолько чистым, святым, праведным, кротким и в то же время мудрым и сильным духом, что это, если хотите, оживило духовную жизнь в целом народе. То, что когда-то сделали Антоний и Феодосий Киево-Печерский и другие Киево-Печерские чудотворцы, вот повторил преподобный Сергий. То, что сделал Иоанн и другие сирийские отцы для Грузии, вот то же самое, вот этот светильник, который светит на всю страну, то же самое сделал Иоанн Рыльский для Болгарии. Он показал, как человек прекрасен, когда он во Христе.
Но ведь еще тут есть нюанс. В отличие от преподобного Сергия, все-таки преподобный Сергий, он и родился, и воспитывался, и личность его становилась в православной среде. А что касается преподобного Иоанна Рыльского, у него не было таких благоприятных условий, потому что когда он жил, еще царь Борис не принял окончательного решения. Он и с Римом общался, он, там были от Кирилла и Мефодия уже какие-то проповедники. То есть не было четкого православного какого-то настроения в обществе. И Иоанн Рыльский, будучи православным святым, он еще и как-то определяет, что ли, дальнейшее развитие христианства в его земле. Так получилось, что он настолько был притягателен, что, смотря на него и на его учеников, люди определяли свое вероисповедание дальнейшее.
Да, конечно. Именно поэтому мы так, не будучи сами монашествующими, мы так уважаем настоящих монашествующих. Именно потому, что это люди, которые являют собой вот, богоподобие. Мы говорим преподобные, то есть особенно подобные Богу. Может быть, даже больше, чем другие святые. Интересно, что в аскетической монашеской литературе есть такое, очень, на первый взгляд, странное определение – свят, но не искусен. Может быть, вы слышали его когда-то. Да. Оно говорится о, несомненно, святых людях, например, мучениках, но которые не прошли долгий искус преодоления страстей, грехов, вот этой вот борьбы внутренней и умного делания. И тем не менее мы можем сказать, что эти люди святые. А если человек и свят, и прошел этот искус, и стал вот таким, ну, великим, я даже не знаю, какое слово здесь сказать, примером, давайте вот так скажем, примером того, как это можно, вот и может и другим объяснить, понимаете, то он имеет колоссальное влияние. Вот, я думаю, что вы правы, принятие христианства очень большим числом болгар времени преподобного Иоанна, оно обусловлено просто тем, что они пленены были этой душой, вот тем образцом, который она явила.
Ну, а что касается преподобного Илариона Великого, это вообще очень интересный, не знаю, мне очень... Всегда было интересно читать его житие, потому что он какой-то нестандартный святой. Но начнем с того, что он очень рано решил попробовать аскетический путь, и 15-летним юношей ушел к Антонию Великому в ученики, правда, выдержал там всего месяца два. Пришлось вернуться, и, в общем, ну, понять можно, потому что святитель Иоанн Златоуст попробовал эту школу и на всю жизнь заработал себе болезнь желудка, потому что как-то так сурово все было. А что касается Илариона, то так получилось, что его первый неудачный опыт подвижничества закончился как раз тогда, когда он осиротел. И продав все, что от родителей осталось, все свое наследство, раздав все его нищим, он попробовал себя уже на другой земле. Собственно, он основоположник палестинского монашества. до него, до его опыта и его учеников, которые вокруг него собрались, в Палестине монастырей как таковых не было. Так вот, чем так притягателен пример именно палестинского монашества?
Палестинское монашество – это средоточие лучшего из опыта всех остальных монашеских краев. А тогда их было очень много. Надо сказать, что палестинское монашество передавало свой опыт в разные концы христианской оикумены. Например, мы знаем, что именно в Палестине трудился блаженный Иероним Стридонский, когда переводил Священное Писание и потом принес свою великую вульгату в западный мир. Мы знаем, что именно у палестинских отцов учился преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в V веке, который потом, опять же таки, вернулся в Италию, и по уставу которого до Венедикта Нурсийского, то есть до VIII века, жили все монастыри Апеннин. И вот этот опыт удивительный совершенно. Конечно, до того момента, как до разгрома сначала персидским царем Хазроем, а потом арабами, этот опыт вот этого цветущего такого монашеского края огромного. Ну, мы можем вспомнить, кстати, всеми нами любимую преподобную Марию Египетскую, Аву Зосима, вот эти все палестинские монастыри. И давайте, кстати, с вами одну вещь уточним. Пройдя несколько десятков километров из одного палестинского монастыря в другой, преподобный Зосима обнаруживает совершенно иной устав. Там, оказывается, все на Великий пост расходятся. Представляете, в рамках одной церкви поместной какая колоссальная разница в том, как устроена жизнь в монастырях. Нам сейчас это не снится, у нас один устав. Вот. Но, насколько я понимаю, он восходит к Василию Великому прежде всего. Вот. А там вот такая свобода и такая разность прекрасная совершенно. Так вот, этот опыт, а когда позволяется разность, это значит, что все знают о том, что главное, что второстепенное. И во второстепенном дана свобода. Вот именно этот опыт, он и распространялся дальше.
Насколько это важно? Ведь вот мы читаем жития русских святых отцов, и, по крайней мере, в XVIII-XIX век там очень часто звучит, что пришел в монастырь, в нем должен прожить всю жизнь. А здесь мы читаем о том, что вот сначала к Антонию Великому пошел, поучился, сколько смог, потом еще куда-то, от монастыря к монастырю, то ли под себя подбирая, но это совершенно другое отношение к самому опыту научения вот этой аскезе. Я не очень представляю себе степень свободы, если, с другой стороны, монах берет, дает обет послушания, и он должен слушаться, и в то же время как он может быть свободным?
Ну, во-первых, речь идет о том, что человек мог быть очень долго послушником, а не сразу становиться монахом. Во-вторых, есть люди, у которых их путь начинается не с побед. И в этом великий промысел Божий. Если бы Стеклян Златоуст не заработал себе язвы желудка, которую вы сегодня упомянули, может быть, никто бы и не слышал его проповеди. А сейчас мы имеем с вами 12 томов, в некоторых по две книги, я напомню. Это только то, что записано, понимаете, его наследие. И нет такой области в церковной жизни, в которой не важны были бы его мысли. И я думаю, что с преподобным Илларионом та же история. Его вел Господь. Во-первых, если ты в 15 лет увидел Аву Антония и не выдержал, ты всегда несешь с собой, первое, это великую память об этом удивительном человеке, а во-вторых, ты несешь память о своей немощи. И вот когда ты несешь память о своей немощи, ты совершенно по-другому относишься к немощам других людей. Понимаете, вот почему Петру апостолу даны ключи от Царства Божия, да? Потому что он помнит, как это отпадать, как это отказываться и предавать. Такому человеку можно доверить кого пускать, а кого не пускать в Царство Небесное. Вот поэтому, может быть, наследие преподобного Илариона, оно, хотя я не монашествующий, да, это, наверное, надо, конечно, спрашивать отцов в постриге, но то, что мне известно. Вот, наверное, именно поэтому оно такое более мягкое и вариативное. Обратите внимание, например, лавры преподобного Феодосия Великого, это тоже Палестина, а в ней последние дни, последние, может быть, годы или месяцы своей жизни проводит очень много святых жен. Например, мама самого преподобного Феодосия, а мать, если мне не изменяет память, Саввы Освященного, у которого другой монастырь, и святая Феодотия, мама святых Косьмы и Дамиана Ассийских, вот, святых, которым посвящен наш храм. Чтобы представить себе в египетском, там, в Нитрийской пустыне или в Скиту, чтобы там в любом возрасте хоть одна женщина появилась, да еще жила там, это просто невозможно. Поэтому здесь все мягче, здесь более вариативно, что ли, для всех. Разные монастыри. Хотя, если мы вспомним, при житии Иоанна Дамаскина, как его смиряли в обители Саввы Освященного, то да, там было все, конечно, раз уж ты принял постриг, ну так давай, вот мы тебя быстро вылечим от твоей гордыни, ты же об этом попросил. Ты когда пришел в монастырь, ты об этом попросил.
Не знаю, насколько я имею право на такое дерзновение сказать, что все-таки монастырь не тюрьма, и человек сам определяет меру своего там пребывания. То есть, если человек понимает, что он больше не может, он же может уйти.
Мне трудно говорить на эту тему, я не монашествующий. Мне кажется, что если спроецировать это на мою ситуацию, то вы, если скажете то же самое о Священном Сане, я скажу, что нет категорически. Что если ты принял Священный Сан, ты живешь с ним всю оставшуюся вечность. И земную, и потом, как я надеюсь, с Господом. Вот, о монашестве не знаю. Не могу сказать, но те примеры, которые у меня перед глазами есть, братья, отказавшихся от монашеской жизни, они печальны. Тех, с кем я учился в семинаре или где-то еще был.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».